Так, начинаем наше служение. Оно посвящено ноябрю месяцу. В ноябре месяце предлагается на вторничных группах читать и разбирать первое послание к Коринфянам, главы 4 и 5. Всего в ноябре 3 вторника, поэтому расклад такой. 13 ноября вторник 4 глава, 20 ноября 5 глава и последний вторник 27 ноября. Это уже на рассмотрение тех вопросов, которые хотелось бы выяснить, которые не получили свое освещение на предыдущих служениях. Ну, традиционно, как мы всегда это делаем, поэтому приступаем к тому, чтобы рассмотреть сначала 4 главу. И перед этим я хотел сказать, что мы первые 3 главы рассматривали, и мы видели, на что Павел обрисовывает ситуацию в Коринфской церкви и намечает целый ряд вопросов, которые его сильно беспокоили. Прежде всего, они связаны с тем, что в церкви появились какие-то разногласия, споры, выяснения, кто кому принадлежит. И апостол Павел увидел в этом большую опасность, и он очень обеспокоенный стал объяснять и говорить, что церковь не должно такого быть. И дальше он говорит о том, что как должны вести себя члены церкви, приветствуя Игорь с приездом. Не выделяя кого-то, и не создавая какие-то группы, группировки, но наоборот, стремиться, как он пишет, в первой главе 10 стихом не просто пишет, а умоляет. Говорит: «Умоляю вас, братья, имеем именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». И дальше он рассматривает такую проблему, как я его назвал бы, она связана со Словом Божьим и его донесением до людей, которые его слушают. И он говорит: я пришел к вам в немощи великой и принял для себя решение, чтобы донести вам слово, не опираясь на мудрость человеческую, но прежде всего я пришел, как он говорит, возвещать вам свидетельство Божье, не превосходстве слова или мудрости человеческой, но в силе и духе. И дальше он говорит: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Это я напоминаю вам просто предыдущий материал. И дальше он обозначает проблемы, связанные с возрастом христиан. И он говорит, что я с вами не мог говорить как с духовными, потому что вы еще младенцы, плотские, потому что если среди вас споры и разногласия, то не плотские ли вы. И снова возвращается к этому вопросу, но связано с тем, что служители, которые поставлены церкви, они поливают, да, насаждают, но все взращивает Бог. Насаждающий же и поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Он говорит, ну, вы должны на нас смотреть, как на соработников Бога. Вы Божья нива. И очень важный вопрос поднимает, что...
Какой вопрос изучаем? Неужели так сложно
понять? Пока сначала.
Понял.
Как важно строить, на каком основании? Ему говорит, нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И мы к 4 главе подходим. И он снова возвращается к этому вопросу. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христов и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же, и дальше по тексту. Первые 7 стихов выделяем и на основании, так сказать, содержания этих стихов предлагается рассмотреть на группе вопрос, какие качества домостроителя апостол считал наиболее важными. Почему он снова обращается к этому вопросу, который был им обозначен в 3 главе. Я читал уже эту 3 главу. Какие качества домостроителя апостол считал наиболее важными?
Верность. А домостроителю требуется, чтобы каждый оказался верным.
А еще?
Постоянство.
А где это написано о постоянстве? Вот в этих 7 стихах. Первых. Да, домостроителю требует, чтобы каждый оказался верным. То есть сохранил веру до конца. Течение, как в другом месте он говорит, течение совершил, веру сохранил. Верным.
То, что дальше написано в стихе, то, что не судить, ну, по поводу не судить, это можно отнести?
Преждевременно, да? То есть не ставить
молот. Вот, значит, кто судит обо мне, вот это вот стих.
Да, вдруг он стал говорить вот об этом почему-то. Что и для него мало значит, что как там судят о нем. И как он на себя даже не судит.
Ну, не судить преждевременно, еще не ставить на человеке что-то такое окончательное, потому что Господь со временем и преображает, где и меняет. И кто в чем-то, как вот нам казалось, слаб или что-то еще, Господь может проведить через эти вещи, наоборот, очистить и утвердить. А бывает так, мы думали, вот это действительно такой вот человек, у него так все здорово, так, а это был просто энтузиазм или что-то еще, который может закончиться, и все, и у человека может наступить, ну так сказать.
Еще где-то написано, не судите никак, раньше времени.
Да, вот раньше времени.
Тоже есть такое место писания, я недавно читал.
Это здесь же, Игорь, что-то не судите никак прежде времени. 5 стих.
А вот в 6 в 6 главе над 2 стихом сказано, разве не знаете, что святые будут судить мирно? Не просто над других, над мир даже судить будут.
И даже судить ангелов.
В свое время.
Сейчас.
Не, мы вот возвращаемся к вопросу. Важные качества, которые выделяет Павел, верным. Верность. А вот первый стих тут. Давайте посмотрим на первый стих внимательно. Каждый должен разуметь нас.
Как служителей Христовых.
Служитель. А кто такой служитель? От слова какого служитель?
Служит.
Слуга.
Слуга.
Слуга. И вот дословно там употреблено греческое слово. Вот служить – это диакония греческая. Там вот нет этого слова диакония, там вот употреблено другое слово, которое означает человека, который… Вот раньше греческие суда были, как они управлялись?
Парусами и вёсками.
Паруса тогда не изобрели, вот косые, они были только прямые, поэтому они могли ходить только при попутном ветре.
Не хватало, поэтому самое
основное гребное
было флот.
Да, и вот там употреблено слово, что вот слово, которое вот слуга, который сидит там на галерах и работает веслами. Вот он какое качество выделяет.
У них часто это были рабы, по-моему, нет?
Почти всегда.
И он говорит, что вы должны, каждый должен разуметь нас, вот, как, вот этих, которые на галерах и...
Грибот.
Да. Представляете, какое качество он выделяет? Сейчас это качество, оно не популярное. Да и тогда было непопулярное. И кто там на этих галерах, как правило, рабы?
Да.
Рабы. Поэтому Павел себя рассматривает как раба. Но он даже и в своих посланиях часто начинает: Павел, раб Христов.
Апостол.
Да. То есть, вот... Это надо не пропустить, обратить внимание народа.
А, вот на что.
Да, на то, что вот как надо, как рассматривать надо. Ну, в принципе, он говорит о себе как о домостроителе тайн Божьих. У каждого из нас тоже в каком-то смысле домостроители, потому что в третьей главе он же говорит, это вы должны иметь это основание и строить. И каждый строит. Смотри, как строит. То есть все равно индивидуально, лично я тоже что-то строю внутри себя. Что-то я выстраиваю. Поэтому вот это надо выделить, что... Христос говорит, пришли с поля, на это, вы рабы ничего не стоящие. Работали там, да, теперь накройте на стол и накормите хозяина. Ну, это такое качественно связано с смирением, с умолением. Я потом скажу, почему он так выделяет это. Верность, дальше, ну, я бы сказал, подчинению, это третий стих и четвертый, подчинение себя Богу и его оценке, не оценке людей, а подчинение, хождение перед Богом, а не перед людьми. Подчинение себя над Богу и его оценки. Это всегда должно быть в центре внимания, это как одно из правил духовной жизни.
В английской Библии слово «служитель» значит «министр».
Ну, это английская Библия.
Служение министрей. То есть министры на самом деле служители.
Ну, то есть, что вот эти все миссии христианские, они по-английски как...
Министры, служение.
А был Средневековье еще такой министр?
Ну, это другое, да.
Ну, и, наконец, я бы вот выделил еще такое качество, которое он говорит в шестом стихе. Он говорит, вот это все, братья, я приложил, то есть, что до этого было сказано, это, братья, я приложил и я к себе, и Аполлосу, ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрости сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. То есть вот еще одно качество. Не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозноситься. Тоже обратите внимание, 6 стих. Итак, слуга верный.
Это первый, да, вопрос?
Да. Подчинение Богу, его оценки. Не мудрствовать сверхнаписанного и не превозноситься. Отвечая на вторую часть этого вопроса, первого, почему он снова обращается к этому вопросу, для него очень важно было выбить всякую опору у членов Коринфской церкви для человеческого самовохваления и гордыни, потому что там это очень сильно присутствовало. Поэтому он снова возвращается к этому вопросу, чтобы еще раз подчеркнуть, что главное, составляющее, наиважнейшее является умоление, служение, верность, подчинение, послушание Богу, его оценки и не выказывать свою мудрость, чтобы превозноситься, а наоборот. То есть он пытается их все время направить вот в эту сторону, что, ну, то есть выручевать ту проблему, которая была в Коринфской церкви, это самовосхваление, превозношение, гордыня. Он говорит, нет, качество христианина, в том числе и служителя, они другие. И почему вот он третьим стихом говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе, чтобы опять выбить почву из их из-под ног. Потому что они же разделились на лагеря. Один Павлов, другой над Аполосов, третий там Кифин, четвертый аж Христов. И на основании этого они судили друг о друге. Кто к кому принадлежит, тот, так сказать, наверное, тот и заслуживает определенную оценку. К какому лагерю ты относишься? О, с кем ты? Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Приблизительно так. А Павел, чтобы выбить эту почву у них из-под ног, он говорит, а для меня она вообще не... Как вы обо мне судите? Вот, то есть он говорит, даже, может быть, даже говорит своим сторонникам, что они говорят, я Павлов, а Павел говорит, ну что вы ко мне надо? А для меня это ничего не значит вообще. Вообще не значит. Он говорит о другом лагере, который не принимал его. Он говорит, и это тоже, что вы там обо мне судите, это мало значит. Хотя я хочу сделать такую оговорку, что бывает мнение людей, они достаточно точно отражают оценку того или иного человека. Да. Поэтому Павел не сказал и не написал, что для меня ничего не значит. Он написал, мало значит. Значит, что-то еще значит, на какие-то суждения он принимает во внимание. Ну, мы плавно подходим ко второму вопросу. Это опять же вот третий стих, третий, четвертый, пятый. Ну, потому что они заставляют задуматься, вот Павел достаточно, так сказать, энергично говорит, и дерзновенно говорит, для меня на тот мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди на тот. И вопрос поставлен так, это что, отрицание необходимости вообще всякого самоанализа и пренебрежение тем, что о вас думают ваши братья и сестры во Христе, а также ваши близкие?
Как ты ведешь себя? Что о тебе подумают? Ну, есть такое выражение вот, ну, человеческое.
Саша, прости, пожалуйста, здесь просто чисто грамматически, я чего-то вот никак не могу понять. Во втором вопросе, как отрицание необходимости всякого самоанализа?
Да.
И пренебрежение тем, что
вас думают, здесь какая-то концовка должна быть.
А также ваши близкие.
Ну, вот это вот, третий стих, ну, ты... Черт, и что? Вот.
А, вот как отрицание необходимости, вот так, в этом смотрении, как отрицание необходимости.
Ну, он же говорит, над, я сам себе не сужу, о себе не сужу. То есть это значит, что он отрицает всякий самоанализ, что ли, вот, исследует. А в другом месте написано, исследуйте себя.
А, все, я...
Верили вы? Вот, а тут, а я не сужу о себе, не исследую.
Также еще в другом месте.
Это что можно сказать, Павел, а ты что, здесь тоже превозносишься? Чего?
Ну, я хотел бы это сказать.
Ну, скажи. Вот, да.
Тут как бы нужно брать контекст предыдущих глав. То есть здесь речь идет не о том, что он не следил за собой, за своими поступками. Вот, а речь идет там же как бы дарование служителей. Один кто-то лучше проповедовал, другой был более, казалось, что он более, как бы более мудрый там. То есть вот разные дарования, когда людей есть, он говорит, я как бы вот не оцениваю себя по сравнению с другими. Вот, там, может быть, он в послании строг, а лично там более такой мягкий человек. То есть вот это он себя не оценивает, он просто делает Божье дело и все. То есть это не вопрос святости, это он не вопрос святости затрагивает здесь, а вопрос дарований, который каждому Бог дал видом строительства церкви.
Ну, есть же другое такое место, вот, как любит говорить один человек, что Библия книга большая, и там много чего написано. В другом месте сказано, не подавайте соблазну, и там перечисляются три группы людей, ни иудейным, ни эллиным, то есть людей мирским, ни церкви Божьей.
Ну, то есть да. Надо, значит, есть следить за собой все-таки?
Да, все-таки следить за собой как-то надо, чтобы не подавать соблазны.
А тут как вот понять, вот он говорит, я не сужу себя, а не сужу о себе, а четвертый стих. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, ну вот надо же, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь.
Ну, то есть, может, он не исключает того, что он что-то иногда и допускает, но старается как бы, ну, держать себя, чтобы соблазна не подавать.
Я думаю, так.
Но, может, и допускает.
Я думаю так, что бывает очень важно для человека положение, его положение и мнение других людей. И оно настолько бывает для него, ну, как-то значительно, что он уже больше следует вот этому, допустим, занять какое-то положение как-то вот так, чем даже вот оно, то есть он верующий человек, он соблюдает заповеди, все такое там, служение какое-то несет. Но для него бывает настолько важно вот это человеческое мнение, что оно уже начинает в каком-то смысле перевешивать. Человек начинает как бы от него танцевать, ну, вот этого. Нежели от
зависимости от людей.
Ну, да,
от их мнения.
Да, как бы может спать, вот яркий тому пример. Человек, который выше всех был, по-моему, на голову, да, Саул. То есть он мог поступить вот так, но всегда народ мог склонить его на какую-то определенную сторону.
И потом сказал, почти меня сам Бог пришел. Почти меня перед народом важно было.
И это, вот сейчас этого нет, но там дальше он будет разбирать, что там были люди, которые там приходили к конференцинам, иудеи с какой-то важностью, что-то им там рассказывали, жили за их счет, вот, ничего им фактически не несли для созидания общины, но принесли какую-то просто такую значимость и важность. И коринфяне их почитали, потому что они приехали из того места, где жил Христос, и рассказывали какие-то вещи интересные. Вот. И апостол Павел их даже стал обличать, что они вот это принимали и этому давали место.
Ну, то есть, если подводить какой-то итог, ну, то здесь мы должны избегать крайностей. И Павел здесь как бы доносит и говорит, что вот первая крайность, она состоит в том, что церкви в Коринфе очень сильно была развита самооценка в виде самовозвышения, превозношения. И очень сильно было развито чувство зависимости от людей. Тогда, когда создаются группы, то они создаются по какому принципу? По принципу человека
расположения
человека угодия. Это как правило. Вот это волновало Павла больше всего. Потому что там действительно создавались эти группы по принципу человека угодия.
Бывает еще такое, что авторитетность человека.
Да, авторитетности, значимости.
Ну и расположение.
Да.
Бывает, допустим, люди интеллигентные, они как-то более собой. Люди такие,
да,
спортсмены, сильные, занимаются, они тоже как-то из одного, и получается так.
Но это характерно было не только для Коринфской церкви,
да,
но и оно сегодня существует, проявляется в тех или иных, так сказать, нюансах, моментах и так далее. Все вот это вот, зависимость от человека, от преклонения перед авторитетом, перед значимостью того или иного служителя, проповедника, просто какого-то брата, особо помазанного. Вот. Это все есть. Все это есть и присутствует. Это, как бы так сказать, вот очень сильно живучено в человеке. В том числе и в христианине. В христианине то же самое. Бог это видит и врачует. Если человек тоже видит и старается исправиться, и старается обрести такое качество, которое позволяет ему говорить, что главное судья для меня Господь. Да, который освещает скрытый во мраке, обнаруживает сердечное намерение. И это все, такой человек должен быть, все это должен приложить к себе, чтобы мне не зависеть от людей, не ходить перед людьми, перед служителями. Хотя их надо почитать, каждого брата, почитать. Какие-то мнения брат или сестры не пренебрегать, потому что кто-то чего-то может сказать, вообще-то там какая-то доля истины может быть. Не пренебрегать мнением. То есть это вот вторая крайность, о которой я говорю, вторая крайность состоит в том, что теперь мне никто не судья. Ни брат, ни сестра, ни близкие, ни ты служитель, ни это, ни ты. У меня Господь.
Да, напрямую с Богом.
Это вот вторая крайность. Вот Павел как раз и говорит, надо избегать этих крайностей. Надо избегать, потому что в основе всего этого лежит человеческое такое начало. Человеческая сущность. Человек так устроен, он впадает или в одну крайность, или в другую. А вот надо иметь здравое такое стояние, которое Павел старается им донести. Да, мы можем судить о каких-то вещах, нам дано право судить. Но мы не имеем права выносить окончательный суд. Вот что говорится в 5 стихе. эта мысль Павел проводит. Не судите прежде времени, пока не придет Господь. Тогда откроется. Мы имеем право, служители, руководители церкви наделены правом рассматривать какие-то вопросы, принимать какие-то решения, суждения. Вы тоже имеете какое-то мнение по тому или иному вопросу, по тому или иному, иной ситуации и так далее. Вы можете высказывать мнение, но я должен избегать окончательно, чтобы приговаривать человека. То есть выносить окончательное решение или окончательный суд. Ну, все, это то-то, то-то, то-то. Ну, все, вот это, то-то, то-то, то-то. Нет, 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 нет. Мы должны иметь при себе мнение, мы должны действительно себя анализировать, исследовать, как Писание говорит. Мы должны какие-то мысли иметь по отношению к тем или иным событиям, к тем или иным процессам. Мы должны это иметь мнение, но мы не должны, как говорится, безапелляционно теперь выносить окончательное решение, говорить, все, здесь дело крахну. С этим человеком уже ничего не сделаешь, не исправишь.
Я когда лежал в больнице, в воскресенье, как-то я узнал, потом приходил православный батюшка. Почему-то мне по палате кто-то сказали, что там лучше ничего не принимать, потому что, причаститься. И я так понял, что там по палатам ходили, предупреждали. Я заметил, вдруг две женщины заходят, и одна другой говорит, здесь надо сказать, да что здесь говорить, здесь одни безбожники. То есть человек сразу вынес.
Надо иметь такую мудрость, которая позволяет держать равновесие, не скатиться ни в первую, ни во вторую крайность. Стоять мудро и в уповании на Господа, что в конечном счете Господь знает. Мы иногда поспешно какие-то выводы выносим, еще там чего-то. Очень часто бывает, впадает в обольщение по отношению к тому или другому человеку. Особенно если кто-то со стороны приедет, такой помазанный брат, служитель. И сразу, как сказал, как стоит. А как слово знает?
Нет, мне кажется, гораздо больше.
Господь смотрит в сердце и видит, какие сердечные намерения, а что им движет? Господь все видит.
Больше было, когда один брат приехал, там через него были откровения. Какие-то откровения. И там сразу выстроилась очередь.
Это периодически бывает, да.
Он просто приезжал, заезжал. И в Чехове даже был случай такой, Коля описывал, что там приехала одна сестра, через нее откровения были, и тоже люди больше повернулись к этой сестре, то есть многие в чеховской церкви, и даже было определенное, действие такое, несозидающее через это.
Если эта сестра вошла не дверьми, а перелезла через забор, то тем более.
Нет, она вошла дверьми, действие как-то начало, стало закручиваться.
Нет, если, Дим, пойми меня, дверьми, этот человек входит в дверьми, что это значит? Это значит, человек приходит и говорит, братья, служители, у меня такое дарование, я в послушании у вас. Как вы скажете, так и будет. Я ничего не хочу здесь самовольничать. Войти дверями. Ну что, вот пойдем дальше. Стих 7. Тут апостол задает 3 вопроса. Ну и тут предлагается, он как бы спрашивает коринфских христиан, это, а тут предлагается самим ответить. А как бы вы ответили лично на 3 вопроса апостола, который он задал христианину Коринфской церкви? Первый вопрос. Кто отличает тебя?
Ну, непонятно. Мне раньше это было вообще непонятно. Сейчас чуть-чуть понятно. Вот это вот.
Ну, то есть, кто сказал тебе, что ты особо отмечен?
А, вот так, да. Кто отличает тебя?
Да. Да, кто сказал, что ты вот особо помазание имеешь, особо отмечен? Кто тебе сказал? Кто сказал тебе, что ты отмечен особо? Кто сказал? Все. Предлагается дать ответ. Второй вопрос. Что ты имеешь, чего бы не получил?
Вот это как понять? Что ты имеешь, чего бы не получил?
Ну, что ты имеешь, чего не было бы дано тебе свыше?
То есть, другими словами, если понять вот этот вопрос, потому что эти такие вот вопросы, кажется, зачем мы сюда вписали? Ну, вот есть какие-то вещи, которых человек достиг сам. Не знаю, там, допустим, отжиматься стал или подтягиваться. Много отжимался, не подтягивался, да? А есть какие-то вещи, которые ему Бог дал как, ну, вот, как способность, как откровение, что ли, да? Они как в каком-то смысле вот и вот они просто вот Бог его таким создал, Бог этому ему дал.
И ну, он дал, да, какие-то качества, да, характера, да. На то, да, да, да. Да.
Отжиматься тоже воля нужна. Тоже часто дается.
Нет. Здесь я говорю то, что человек достигает как бы сам, а есть вот то, что.
Но он достигает, потому что у него на это есть силы и воля. Но это, а откуда она взялась?
А, вот так, да, то есть, да. То, что Господь дал не только какие-то конкретные здесь дарования ходятся, но и то, что Господь вот сотворил такого человека с такой памятью, с таким развитым умом.
И родился инвалидом, как, да, может отжиматься, подтягиваться.
Не крутить, например, да, вот тоже как-то вот. И это, он об этом говорит, да?
Ну, он спрашивает, да, вот кто сказал тебе, что ты вот особо как-то отмечен на то, вот. То есть у тебя есть такие природные дарования?
Даже природные, да?
Да. Кто тебе это сказал?
Параллельно принч вот этот правителя нерадивого, да, который тратил-то господина-то его. Вот как раз тоже на тему.
Кто?
Да. В принципе, вот как они в Антиохийской церкви учителя с пророками молились, и Дух Святой сказал, отделите мне Павла.
Ну, то есть, ну, здесь надо народу донести на тот, ну, чтобы каждый попытался ответить на первый вопрос. На первый вопрос, прямо сказать, как ты ответишь на этот первый вопрос?
Ну, что-то я же не от человека должно быть, а от Господа. Господь как-то...
Да, в Антиохийской церкви хороший пример.
Если у тебя что-то есть, значит, ты отмечен Богом, а не то, что ты получил над сам, вот, по своим природным дарованиям, или это тебе, так сказать, передали родители.
Ну да, не через плоть.
Первородный грех
передали. Вот что ты имеешь. Тоже.
Особо ты отмечен, вот, имеешь какие-то таланты, дары на то и способности на то, это все от Бога. Второй вопрос, он тоже в этом направлении. Второй вопрос, он как бы спрашивает на это, вот все, что ты имеешь, на это.
Что ты имеешь, чего ты не получил?
Да, чего ты не получил. То есть получил откуда? Свыше.
Угу. То есть все, что человек имеет, характер, сила,
все равно это получено слышно. Да. Все равно это получено
слышно. То есть
слышано.
Не только какое-то конкретное дарование, там пророчество или что-то еще, помазание на служение, но и даже вот этот человек, это от все Бога. Дано слышно. Да.
От Бога.
Нищий и богатый, того и другого создал Господь. Да,
очень интересный момент, это сокровище неправедное, да, и сокровище праведное. Там, вот, это притча про правителя. Неправедное почему? Потому что когда мы берем чужое, оно не наше получается, это богатство, да, оно нам не принадлежит. А мы пользуемся чужим, тем, что нам Бог дал. Это неправедное это богатство. И раздавая его, мы приобретаем сокровище на небесах, праведное богатство. Собирайте сокровище на небесах. Там праведное наше богатство, а здесь... Мы тратим Божье.
Да, все принадлежит Богу. И все дается Богу.
Да.
То есть, почему он так вот резко ставит эти вопросы? Чтобы опять он преследует главную цель. Я уже говорил, выбить у них всякую опору для самовосхваления. Но очень сильно присутствовало в Коринфской церкви самовосхваление, хвалить друг друга, вот лицеприятие и все, что с этим связано. Очень сильно. Вот он этими продолжает дальше этими вопросами, подвигая к тому, что дано не ты это, не твои, так сказать, способности, не твои природные качества, а это все Богом дано. Поэтому третий даже не вопрос, но это третий как бы восклицание. А если дано, к чему хвалиться этим, как своим достижением? А если действительно дано тебе все от Бога, зачем хвалишься, как будто ты сам все это достиг?
Это вот ты говоришь про третий уже вопрос. А если получил, что хвалишься, как будто не получил, да?
Да.
Получил от Бога,
а да, получил. А если получил, то получил в смысле от Бога,
да. Да.
Рожден, вот, так... Отличает тебя Бог.
Да.
Вот, что ты имеешь, чего бы не получил. Это все Господь. Ну, вот. А если дальше продолжаешь хвалиться, как будто не получил, ну, а достиг своими
силами,
вот, то это неправильно ты поступаешь. Ну, опять же, неправильно поступаешь.
Что еще хвалиться так? А меня Господь отличил. То мне Господь дал, а вам не дал.
Ну, есть такое, да. Это уже...
Не, меня Господь...
Да.
Может быть, они так... Да, это как предположение, что...
Такой тебе... значительный.
Но это для новообращенных.
Да, ну не только новообращенных. Это всех касается.
Те, которые говорили, что они Павлу, Павел же сказал, я насадил. Они, наверное, возомнили, что они тоже что-то насадили. А потом уже там другие уже начали поливать. Там,
ну, они действительно насадили. То, что это пришлось выпалывать апостолу Павлу, то, что они насажали.
Начало положили, другие уже.
Вот для того, чтобы выбить у них всякую опору для превозношения один перед другим, Павел ставит эти вопросы напрямую и задает им, что нет у вас, не должно быть никакой причины для того, чтобы превозноситься. И это большое искушение и грех. Поэтому, возвращаясь к ранее пройденным главам, окончание первой главы. Павел как бы снова возвращается и говорит: «Хвалящийся хвались Господом». Всех нас главная похвала, но это будет от Бога. Объективная оценка будет дана от Бога. то, чего стоит. И значит, все окончательно определит Господь. Ну, наконец, последний вопрос этого вторника, по 4 главе, это стихи 8-13. С 8 по 13, да, Павел тут уже дальше говорит: вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. А если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать? Дальше говорит: ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил бы как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, вы крепки, вы в славе, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду и наготу, и побои. Скитаемся и трудимся, работая своими руками. Засловят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Павел говорит, а вот а мы вот такие вот. И тут можно уловить такие мотивы, вот, которые очень похожи на путь Христа, который прошел наш Господь нам. Потому что он претерпел все, вот, и особенно был в бесчестии. Трудился с работой своими руками, злословили его, а он благословлял, гнали его, он терпел, хулили его, он молился. Вот. И, конечно, попрали его и подвергли самой позорной казни. И вот как бы, так сказать, вопрос такой возникает, что вот апостол главным мерилом духовности считал вот именно вот эти страдания и соответствие распятому Христу. Вот Павел как бы преподносит это, говорит, вот в этом и есть духовная жизнь и духовность, ну, христианина. Что понимали под духовностью сами коринфяне? Как бы вы ответили на этот вопрос? Он не только в этом, а в этой главе об этом говорит. Нет, он еще раньше, вот, допустим, на вторую главу читали. Во второй главе, на то.
И был я у вас.
Первые 4 стиха. Да. Я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого. То есть для него вот сосредоточение вот жизни христианина, это вот соответствие распятому Христу. Вот. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Предлагается как бы посмотреть на этот вопрос. Можно ли сказать, что понимали под духовностью сами коринфяне? Как бы вы ответили на этот вопрос? Предложите народу на то, порассуждать на эту тему. А кто как понимает на то? Духовный человек, то это кто?
Это такой хороший человек. Как это
человек? Апостол здесь как бы сравнивает свою жизнь и жизнь коринфян. Он говорит, вы царствуете, а мы нас гонят. Он выражал такое вот, как бы так сказать, мнение, говорил коринфянам, они ее не понимали, говорили, нам что теперь надо вот, искать страданий. Церковь коринфян не была гонима. Они жили спокойно, вот, на них никто не давил, не наезжал. Их не гнали. Поэтому они, так сказать, на этой, в такой вот обстановке, вот, внешне благополучны. Чем заниматься? Разборками внутри надо. Кто выше? Вот чем опасно время свободы? Чем опасно время свободы? Оно опасно тем, что церковь начинает разбираться внутри на то, кто, что, чего, как, на это. А когда, вот, допустим, мы берем, я уже говорил на эту тему, церковь в Филиппах, да, в Македонии, гонимая церковь была, сильно притесняемая. Павел очень их понимал, потому что сам все это проходил. И он говорит, вы стали для нас любезны, потому что вы тоже испытываете такую вот скорбь, тесноту, гонение. Да. И там нету разбирательств внутри церкви. Там наоборот церковь изобиловала чем? Жертвоприношениями материальными, финансовыми, помощью другим, вот, благовестием другим. Вот, окружающим миром. Вот чем она изобиловала. Хотя сами испытывали огромную скудность. Вообще нищете жили.
Так это и консолидирует людей, когда
да.
Вот,
перед внешней опасностью да,
соединяются.
Соединяются, консолидируют. А Павел говорит, вы уже так живете, что можно подумать, вот мы на арене и на нас напустили львов и гладиаторов, вот, а вы сидите на трибуне, и смотрите, как на зрелище, и хлопаете. Так, возвращаясь к этому вопросу. Так что вот в этом духовности, что вот скорбь, теснота, страдания, соответствие распятому Христу. Да.
Страдание, оно не является самоцелью, а написано, что всякий желающий жить благочестиво во Христе будет гонен. То есть, когда Царство Божие как бы вступает в соприкосновение с земным царством, ну, как Христос, когда он свое как бы, учение небесное проповедовал, как и апостол Павел, который нес учение, да, то есть оно само рождало, что вот враг ополчался против детей Божьих, и они терпели и страдания. Вот, так же, как и Христос. Просто он старался уподобиться Христу, и это получалось, что они терпели страдания. Сами страдания – это не самоцель. Потому что тот же Павел говорит, что будем молиться, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всякой чистоте.
Но у него были периоды относительно такого вот, затишья. Вот, он говорит, я могу жить и скудностью, могу жить и в изобилии. Ну, он и жил так и так. Были времена, когда, да, как-то было более-менее тихо, спокойно. В какой-то степени, да, можно сказать, что духовный человек – это тот, который действительно, отвергнув себя, последовал за Христом. В какой-то степени, да, в этом проявление духовности, духовной жизни. Вот, отвергая себя, свое «я», взяв свой крест, как Христос говорит, следуй за мной, последуй за мной. И на этом пути неизбежно будут испытания, искушения. И как ты выходишь из этого? Это тоже показатель духовности. Как ты из этого выходишь? Вот Павел не просто говорит, а даже как можно подумать, что хвалится над скорбями, своим, так сказать, похожестью своей жизни на жизнь Христа. В свое время Ричард тоже говорил, я никак не понимал, почему братья, которые прошли узы, постоянно в своих проповедях хвалились, как они проходили через это. Хвалились, постоянно говорили. о том, чего им пришлось испытать. Не все. Не все, но какая-то честная. И он говорит, мне как-то это было не очень близко и не очень приятно это слышать, что как будто хвалились собой. А потом я понял, что они это говорят, чтобы донести до нас, чтобы мы стояли в ситуации, которая может возникнуть. Научились стоять так, как они стояли. Потому что все, что они говорили в конечном счете, что они это прошли не силой своей, а силой Божьей. И это все слава Христа. Это слава Христа. Он говорит, я вот это вынес, и я понял, что об этом тоже надо говорить. Об этом тоже надо свидетельствовать, потому что всякое может быть. Поэтому, да, это может быть одним из каких-то, важных показателей на того, как ты в этой ситуации, в условиях тесноты, как ты стоишь. Да, Христос говорит, надлежит вам войти над узким путем Царства Божьего. И каждый, кто последует за мною, тут неизбежно столкнется с трудностями, с духовной борьбой. Она может разнообразной быть. Но как ты стоишь в этом, как ты выходишь из этого? Если ты из этого вырастаешь в любовь, то да, это показатель духовности. Если у тебя не просто вырастаешь, а формируется этот плод любви, то это да. Я могу сказать, допустим, что тут важно еще, что не, как Алеша сказал, страдание не ради страдания, испытание не ради испытания, и поношение и хуление не ради поношения и хуления, а в этом Бог трудится в твоем сердце и взращивает в тебе нужные плоды. А плод Духа какой? Галатам мы читаем. Плод Духа, любовь, радость, мир.
Мир, долготерпение. Да.
И в этой связи я согласен с Оригеном. Это один из первых богословов был из толпов церкви древней, который говорил, что если в тебе эти плоды начинают быть видны, то ты духовный человек. А если я в условиях, тогда, когда на меня наезжают, когда меня оскорбляют, когда меня гонят, я отвечаю тем же самым, и начинаю проявлять совсем другое, то это уже большой знак вопроса, насколько ты духовен. Главный результат этой духовной жизни, в результате чего плод, какой ты имеешь плод. Понятно, да? Надо, людей надо подбитнуть к этому. А Коринфяне как смотрели на духовную жизнь?
Здесь, в общем-то, не сказано.
Не сказано. Сказано.
Какие-то вещи можно отсюда выловить. То есть духовность определялась твоей принадлежностью к группе. То есть ты Павлов или Аполлосов?
Вот, а ты говоришь, не сказал.
Я Христов, то есть я еще.
Они духовностью мерили над принадлежностью к духовной элите. Вот если ты принадлежишь к духовной элите, ты духовный. Вот у них какое было мерило духовной жизни. Дальше что мы можем? Забегай вперед даже. У кого больше даров было Святого Духа? Не плодов, а даров. А церковь Коринфянская имела дары. И вот у кого больше был, тот и духовный. А Павел говорит, если ты говоришь английским языком, но любви не имеешь, ты медь звенящая. Если ты там горы переставляешь, еще там что-то делаешь, а любви не имеешь, ты ничто. Он говорит, это не мерило. того, что ты духовный.
Саша, можно я скажу?
Да.
Мне давно-давно Господь когда-то сказал, ну, самое первое слово было, это удивительно, вот что-то его записали на диктофон. Да, вот. И там, ну, много всего было сказано, в том числе там было так сказано. А моя духовность моя не в том, что сосуд исполнен Духом Святым, а в том, что сердце нежное, ласковое, что оно любит меня. Вот в этом духовность. Мне тогда это тоже было как-то непонятно, да? Я тоже смотрела, вот ты смотришь,
сердце что любящее,
вот
там, да.
Вот так говорит, смотришь, что вот это исполнен духом, этот исполнен духом. Больше кажется, что вот оно, вот духовные люди вокруг, то, что ты говоришь как раз. Говорит, вот оно в том, что любит меня.
Да, чем больше одарован, тем ты духовный. Так. Нет, она апостол, то он подвигает и говорит, а плоды какие? Плоды из этого какие вырастают? И вообще вырастают ли?
А бывает человек очень эрудирован, да, все знает по Библии, наставить может, да, но реальная жизнь, она как бы...
Да.
Реальная христианская жизнь, принимаю как обличение. Да и к себе, может быть. Я вообще говорю. К себе, может быть.
Бывает, что лучше, чем ты знаешь, чем ты.
Я не знаю, как беру.
Так, ну хорошо, давайте мы с 4 главы закончим тогда и пойдем по 5 главе. Ну вот с 5 главы здесь начинается такая часть.
Извини, можно немножко, я вернусь. Вот осудить, судите, не судите. Все-таки апостол Павел, он действительно судил, в каком смысле, он давал им оценку. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, ну как с плотскими. Корреспонденциями.
Ну, имел суждение, да.
Да, то есть вот это вот, то есть он имел какое-то суждение. Да, то есть вот это суждение.
Но не выносил окончательно.
Приговор, да.
Окончательный приговор он не выносил.
Да, он из этого состояния вот направлял их к чему-то большему.
Да.
То есть не так, то приговорил, да, и все. Вот да, приговор, да, окончательный, обжал не прожил. А он показывал их состояние, и из этого состояния, вот трезво, ну как можно, как ну, человек может воспринять со стороны, как его осудили. И он из этого состояния направлял их вверх, к Богу.
Да, он говорил, да, вам надо духовно возрастать, вы застряли в этом младенчестве.
Саша, ну, вообще, в самой первой главе говорит, помнишь, как он их привозит, а потом начинает обличать. То есть во Христе вы все имеете, да, вы вот там и то, потом пошел все поправлять.
Да.
Вопрос, что сейчас такой есть, мы говорим, что у нас церковь как семья, а семья как церковь. А если церковь как семья, то в семье действительно дети, они на отца похожи, бывают просто по определению.
Ну не всегда. По определению.
Я имею в виду, что просто вот поможет что-то там их наставлять.
Чем похоже?
Ну всем они... То, что как они говорят, там, как они...
Да, да, то, что они вышли из этой семьи.
Движение еле-еле уловимое, можно понять, да, из какой семьи. То есть, если это церковь как семья, то эта сторона семейная, она тоже есть так, что ты говоришь, это...
Да, братья и сестры все, да, должны быть похожи, да, на Христа, который есть глава семьи.
Ну, да, да.
Стараться, стремиться к этому.
Потому что вот дети... 10 человек детей, и все разные бывают.
Конечно, что-то разные.
Нет, они разные, но видно, что из одной семьи. Вот, да. Потому что то, как говорят семьи, вот эта обстановка, оно все-таки, ну, оно накладывает от человека, человек это несет, может быть, где-то даже неосознанно.
Потому что семья, церковь все-таки это не просто семья, да, это что-то...
Тело Христово. Да. Да, это тоже то, что мы должны себя ощущать, но это и понимать, на что мы, да, семья, но то вот у нас отец любящий есть, на вот, которому мы должны подражать, на которого должны походить. И люди в нас должны узнавать Бог. А для этого надо, да, духовно возрастать в любовь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Опять же, речь идет о чем? Плод любви. Ну вот 5 глава и последующие главы, они касаются, и Павел здесь обозначает другие уже проблемы. Проблемы нравственного, морального порядка в церкви. И продолжая эту тему, говорит, вы стали царствовать. А у вас такое творится?
Что духовностью даже и не пахнет.
Да. Вот 5 глава, да. Павел начинает ее с того, что обличает и говорит церкви. Случилось. И появилось такое блудеяние, придумал, какое не слышно даже у язычников. Некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъять было из среды вас, делавши такое дело. Вопрос. Почему в церкви Карина присутствовал благодушие по отношению к согрешившим?
Не знаю даже, что.
Почему же вместо того, чтобы плакать, вот так там, возгордились?
Может быть, они были уверены, что все правильно?
А?
Может быть, были уверены, что все это правильно, если они так понимали?
Вот именно потому, что возгордились, не увидели себя у себя под носом.
Что?
Именно потому, что возгордились, не увидели себя под носом.
Не увидели себя под
носом. То есть вот это превозношение.
Настолько стали превозноситься, хвалиться друг перед другом.
И смогли увидеть вот очевидную вещь. Глаза были закрыты другим.
Да. Они не увидели, во что они вывалили ляпались.
Угу. Да, мы же духовные.
Да. У нас
мы судим обо всем, а нас судить никто не может.
Да, он такой не
может. Как это так? Ты нас судишь, нет, а мы духовные. Мы должны судить обо всем. А нас никто не должен судить. Никто не может. Мы вольны делать все, что нам заблагорассудится. Это, кстати, вот это вот. Такое сложилось в Каринской церкви, но это все мне позволительно. Это, кстати, не Павлу принадлежит. Нет. Это в Каринской церкви так говорили. Нам все позволительно. Угу. Мы вольно делать все.
А,
то есть это он берет их слова, что ли, но там дальше, в других главах,
да,
и перефразирует,
да.
И говорит им, да?
Да, он берет их слова. Раньше вот в греческом языке, в грамматике греческого языка не было вот кавычек, прямая речь, где прямая речь выделяется, и где выделяется речь автора, где речь там другого, там закавычено все. В грамматике того греческого языка этого не было вообще.
Буквы заглавные.
Да, буквы заглавные, чтобы были. Не было, поэтому большинство комментаторов и билось над этим. Все-таки стало понимать, большая часть комментаторов стала понимать, что это он говорит. И, кстати, вот переводы наиболее точные, они как раз так и переводят. Вот этот стих там 6 главы. Вы говорите, все нам позволительно, а я вам говорю, не все вам полезно.
Вот как.
Да.
Это я очень... говорю вам.
Да. А я говорю вам.
Да. Ну, один из комментаторов сказал, что в Каринской церкви это был самый популярный слоган. Волен делать все, что хочу.
Откуда у них это было? Почему?
Опять было превозношение. Опять на тут. Похвальба. Конечно, поэтому они там, увидели, а что тут такого? Согрешил.
Просто вот это вот я слышал, было у другого, не знаю, кто блаженный там, кто-то Августин или кто-то еще из этих, там кто-то из них говорил, что, значит, люби Бога и ближнего как самого себя и делай, что хочешь. То есть это гораздо позже такие вещи-то пришли. Вот все мне позволительно, не знаю.
Не помню, там сказано так, люби Бога и делай, что хочешь.
Ну да, как-то вот так оно.
Но этот автор на то
момент. Это было давно, еще это после Коринфа.
Да, спустя столетия, да. Но этот автор четко понимал, если ты по-настоящему будешь любить Бога.
Да.
ты будешь делать? Ты будешь делать дела Божьи. Делать дела Божьи.
Это телефон современный.
Поэтому, Павел, причина одна. Вы возгордились. Дальше, ну как бы, вскрывает причину. Вот он говорит, вы возгордились. Вы так возгордились. Вы так себя стали превозносить, что вы такие духовные, что вы такие одаренные, что вы такие мудрые, что вы такие всезнающие, что вам делать можно все. Что угодно, то вы не замечаете того, что произошло вообще ужасное в церкви. Вам плакать надо. То есть причина, ответ на этот вопрос вот во втором стихе. Вот когда такая гордость, она просто ослепляет. И каждый был занят тем, что выяснял, кто к кому принадлежит, вот, а у кого больше даров, у кого что чего. Правда, есть один комментарий такой, но я не слишком его поддерживаю. Я не знаю, откуда автор это взял. Правда, он говорит, что это, как бы, так сказать, косвенно на это намекает следующая глава, шестая. Но один из комментаторов сказал, что еще одна причина была того, что они так лояльно относились к упавшему, потому что упавший был очень богат и служил своим имением. И им не хотелось терять этот источник. Поэтому они так снисходительно к нему отнеслись. Вот такую мысль он высказал. И он говорит, вот в шестой главе там идет намек на это, но я что-то смотрю на шестую главу, я сильно не вижу там намека. Но судится там житейские тяжбы происходят, да.
Что это может быть тот же самый христианин, которому задавали 23 вопроса?
Нет, это задавали всем. Павел задавал всем вопрос такой, кто превозносился.
А может быть еще такое вот искушение, что вот мы, допустим, сейчас открываем Библию и говорим, вот это Слово Божье, да? И оно как бы для нас является вот эталоном.
Авторитетом.
Да, авторитетом, да. А тогда оно уже как предание было. То есть это же устно. Это учение, оно как бы передавалось устно, еще не было канона в тот момент. И как бы вот этот авторитет тех людей, которые передают учение, становился на такое высокое очень положение. Как помните, когда Павел после кораблекрушения там с этой змеей, да, и когда они изменили свое мнение и стали считать, что он Бог. Помните, тоже такая языческая восприятие? Это же еще с вот этим может быть связано. Потом там вопрос тоже грамотности, знания там Ветхого Завета. Потому что евреи, они там по Ветхому Завету понимали, что нельзя иметь жену отца своего. То есть это было понятно по закону.
Там... И римское право запрещало, да? Иметь жену отца. Понимаете? Это такое блудодеяние. Римское право запрещало. Не просто Ветхий Завет. Павел возмущен этим событием, поэтому
даже в начале
развенчать это благодушие.
Братья с сестрами же раньше тоже вот, они жили, как бы рожали детей, гроб человеческий. А потом пришел закон, который был Авраама, тоже была сестра его, была его жена. Вот. А потом пришел закон, и уже нельзя было. Закон был запретен.
Была все-таки сестра не совсем, но у нас
все равно по закону так нельзя.
Сводная сестра.
Она его, да, сводная сестра, поэтому...
Нет, у них одна мать или один отец?
Нет, один отец.
Один отец.
Один отец. Матери разные, да.
По закону это нельзя.
И вот Павел тут выносит решение, и его вот гневное изъять из среды, предать сатане возмождение плоти, извергните развращенность среди вас. И вопрос, кажется, такое решение, суровые, не оставляют места для увещевания, наставления, исправления через покаяние упавших. Так ли это? Ну, тут вот даются ссылки на места Писания. Матфея там, знаете, да, это когда, если брат против тебя согрешил, выговори. Вот. Если покаяться, да, если не примет, то возьми двух-трех свидетелей, то пойди, обличи, если покаяться, приобрел, если нет, то... вынеси на суд церкви.
Да, там говорится о согрешении по отношению к человеку, а здесь немного другое. Разве не знаете, что тела ваши – суть храма члена Христова? Итак, отниму ли члена у Христа, чтобы сделать учение? Да и не будет. Не знаете, что сокрываешь блудницу, и становится одно тело с ней? И вы скажете, два будет, а соединю вот с Господом.
Ну, там то есть, эта мачеха была, она же не проститутка, не блудница.
Ну, вот все равно это неправильно было сделано. Вот, это один момент. И другой. Я писал вам не...
Ну, блуд впало, да, можно сказать, что...
Я писал, ну да, потому что Христос говорил, если кто женится на разведенной, тот прелюбодействует от нее, хотя это совершенно нормально в этом мире. Еще это там все, что... Вот.
Нет, вот так ли это, что вот, нет места для увещевания, наставления, исправления?
Еще здесь говорится, в этой же пятой главе я писал вам не сообщаться, впрочем, не вообще с грешником, а мира сего или лихаимца, ибо нам надлежало бы выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается вот таким, таким, таким.
Ну вот это как раз такой вот брат получается.
Да,
вот,
да,
ну,
то есть...
Такой.
Да,
то есть нет места для увещевания, наставления, исправления через покаяние.
Нет, наверное, это есть, если там действительно настоящее обращение будет. А так вообще-то он...
Во-первых, надо поставить все на свои места. То есть этот человек не должен быть вот после этих вещей, ну, подходить к причастию или какие-то вещи.
Его отлучают. Его отлучают, а дальше наставляют, если он...
Павел тут такое слово «отлучать» не употребляет, он вообще предать сатане, возмождение плоти.
Да, ну а потом он говорит, вот с таким даже не
просто отлучить.
Он говорит, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли судите? Внешних же судит Бог. То есть он его как бы вот ну, отодвигает, даже как во внешнее.
А где милость? Вот, Христу провели женщину, взятую в прелюбодеяние.
Он еще была не обращена ко Христу.
Он что ей сказал? Так, предать сатане, возмождение плоти. Он сказал мне это.
Этот человек вступил в завет. Этот человек вступил в завет. Он был верующим. Ему что-то было это. С него какой-то был спрос. Кому больше дано, кому кто вошел, того ну, с Христом, того более тесные отношения. И Дух Божий, Дух ревнитель. Поэтому вот для человека нужно встать на твердое основание. Вот для этого согрешившего встать на твердое основание.
Ну, мы здесь вот...
выйти извне.
То есть вот поставить... Вот об этом человеке говорится. И пошел, вам лучше его утешить, что он покажет.
Нет, вот здесь мы найдем в этой главе что-нибудь похожее на...
Чтобы Дух был спасен.
На исправление.
И когда этот человек вот...
О! Да. Во, Алёш, повтори.
Чтобы Дух, пятый стих.
Пятый стих,
это продолжение.
Чтобы Дух был спасен и Господа нашего.
Вот, не приговорил окончательно его вообще. Нет. А исправить так, чтобы Дух был спасен. Все-таки Павел печется о нем. То есть говорит, Дух важен, чтобы Дух был спасен.
Это как в третьей главе. Дело сгорит, но сам спасется, так как бы из огня, вот как головешка, да?
Ну, не совсем.
Нет, это что, не как из огня. Нас сжигали людей, как чтобы спасти их душу. Как-то вот. Поэтому, да, спасется как бы из огня. Вот инквизиторы как бы опирались на вот это.
Но стих. Это уже, так сказать, извращенное представление. Да.
И всех спасали, и спасали, и спасали.
Да, чтобы душу спасти.
То есть смысл всего вот этого, это увещевание, да? Наставление. То есть
нет, тут
не
вопрос,
чтобы человека как кажется, рамки поставить, нет. И чтобы он стесненный чувствовал себя и вынужден он покаялся. Или как?
Нет, кажется, что вот тут Павел, Павел вообще не хочет заниматься ни увещеванием, ни наставлением, ни исправлением, а сразу. Изъять, предать. Кажется, что.
Но в этом
что не у него это увещевание отсутствует, и наставление.
Но в этом-то и есть увещевание для остальных членов Коринфской церкви.
Нет, прежде всего для него. Для него, что вообще-то просто... Нет, Саша,
и для остальных.
Но здесь же все-таки он не говорит, что вот... Он вообще не говорит здесь о покаянии.
Он мыслит как тот, кто основал.
Ну, слово такое, да. Мы не читаем, чтобы. И он не говорит, призовите к покаянию.
Он не говорит о покаянии. Он говорит, вот я так его предаю, да, вот, но чтобы ради того, чтобы дух был спасен. Потому что он.
А перед этим вот он начинает говорить. Это что? Это же увещевание. Появилось такое благодеяние, которое не слышно, что вот это, вы возгордились, это же вот лучше плакать, вот, я отсутствую телом, присутствую воздух, уже решили.
Это к ним, это не к ним. Да.
Это к ним, а вот отношение.
Но все равно это как бы присутствует на это. Да. Это же читалось письмо. Читалось же всем на
то. Да. Ну, конечно, это всем.
А и дальше он четвертый в собрании вашем.
Общее с моим духом и вашим решил.
Вот это что такое общее с моим духом? Что
и
такое
написано? Он и они,
силы Господа нашего Иисуса Христа, собрание ваше. Все-таки он предлагает рассмотреть вопрос собрания. Собрание. Общее с моим духом. Но он говорит, собрание рассмотрите, но если у вас есть общность с моим духом, то вы согласитесь со мной, чтобы его предать, то есть отлучить, и чтобы дух был спасен.
Саша. Тут еще момент. Павел же был основатель этой церкви, и он, наверное, также волновался, чтобы дальше вот это осквернение не стало распространяться на церковь, чтобы его отделить.
Это зараза.
Либо чтобы он покаялся, либо его отделить. Чтобы, он смотрел, у него такой взгляд был епископский. Как основателя вот этой вот общины, которую он старался сохранить, чтобы они в святости ходили.
Дальше идет. Он объясняет, он увещевает и говорит. Вы что, не знаете, на что малая закваска?
Да. Чтобы не осквернилось все тело.
То есть упала заноза, лучше ее.
Увещевание присутствует в полном объеме здесь.
Ну, увещевание для одних.
Какие-то а не христовые методы.
А для него наказание такое, вообще-то.
Чтобы спасти тело.
Серьезное.
Пока он еще не извергнут, то это действительно.
Нет, но он говорит, вот предлагает именно такое сделать.
Так этому человеку тоже же донесут все это, ему же будут говорить. Во втором послании к Коринфянам Алеша об этом сказал.
Про него, да, Саша?
Про него, да. Вот это увещевание в конечном счете имело свой результат. Что этот человек покаялся. И сама церковь раскаялась.
Да. Представляете, читала на общем собрании, где он был. Представляете, как ему было стыдно?
Да.
Он сидел весь красный.
Ну, извини, ему было стыдно. Не стыдно было такие вещи делать. При всех. Все знали об этом.
И другим тоже стало стыдно, что они возгордились.
То есть, я просто провокационный вопрос поставил здесь. Я поставил такой вопрос, что вот такие грозные решения, еще привел места Писания такие, Христос вообще грешницу прелюбодейку отпустил, сказал, иди впредь не греши. Вот тебе никто не судил, я тебя не осуждаю. Кстати, вот это место из Евангелия от Иоанна, вообще многие ортодоксы пытались изъять из Евангелия, потому что это слишком. Они считали, что не мог Христос так сказать, надо поступить.
Это и с разбойником надо убивать.
Нет, с разбойником не
жить.
Да, вот такие ортодоксы, они говорили, это же деспот для многих, вообще, нет, мы должны.
И на самом деле там фарисеи не по закону поступали, потому что они нарушили закон с ним и поступали не по закону.
А вот Иаков, Иаков говорит, милость превозносится над судом. Послание Иакова. Вот. Вторая глава, 13 стих. Я уже не говорю про Матфея, 13 главу. Когда посеяли, и взошло хорошее
и плевело.
И тут работники говорят, ты сеял а смотри, что тут не такой надо. Говорит, давай выдернем вот эти плевелы. А что говорит этот человек?
Подождите, чтобы вы не выдернули.
Выдирай это, не повредим другим.
Что? И вообще это ангелы, где будут делать эти люди.
Это когда придет Христос, ну, то, да, когда да. Последняя жатва.
Там сказано работники.
Жнецы. Жнецы. Он говорит, чтобы не надо выдергивать, чтобы хорошие не выдернуть. Я же про это не говорю. Вот. Ну, я так сказать, на это вот к размышлению, к обострению того, чтобы разговор такой заострить разговор.
Ну, здесь надо заострить в каком-то в должном направлении,
да.
Чтобы не получилось. Ну ладно, ну да, все-таки Господь милостив. Да, он милостив, но все-таки он призывает, Павел призывает к серьезному покаянию. Если, то есть он не так вот явно, да, а что вот если он вот пришел в себя, да, вот как если ты говоришь во втором послании.
Но вы лучше не сами расскажете, а вы послушайте народ, что он скажет на эту тему.
Здесь покаяние двойное. Во-первых, покаяние идет и обличение самой церкви, но посмотрите на себя. Вам вместо этого нужно было бы как-то правильно стать, а вы как-то вот стоите неправильно в этом отношении. Вы возгордились вместо того, чтобы там плакать или что там он пишет, вот, ужасаться, а вы вот так вот вместо того, чтобы радуетесь, да вы что,
тут явно присутствует пасторское увещевание.
Да, да, по отношению к церкви.
Так я хочу, чтобы народ это увидел. Увидел, понимаете, что на вторнике народ это увидел. Вы не рассказываете об этом.
Саша, еще место есть такое. Это образумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых.
Да.
То есть вот это состояние сердца человека при определенном. Если этот человек согрешил в ожесточении, к нему определенные действия. Если он согрешил, но покаялся, к нему другие действия. То есть вот разное состояние человека и разное должно быть.
Да. Но не рубить
слабых добивается, грубо говоря.
Не рубить с плеча.
Да. Это Иуда. Это Иуда, который написал, что и к одним будьте милостивы со смотрением, а других страхом спасать. Вот оно тоже самое.
Извергая, как из огня.
Гнушает даже одежду, которая скрывена плоть.
Осталось только исполнить.
Ну и последний, вот третий вопрос по стиху 7. Павел говорит, увещевает и говорит, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Что стоит за требование очистить старую закваску? Радикальный разрыв со старым образом жизни?
Это тоже.
Кругом друзей, состоявшимися привычками и увлечениями.
Это тоже.
Обоснуйте свой ответ.
По-моему, здесь вот еще как вариант, вот этот 7 стих, удалите старую закваску. То есть как ее можно очистить? Вот лежит некий кусочек теста из предыдущих заквашиваний.
Жизни.
Как это закваска? Она так перекладывалась. Вот она уже там, на ней сколько-то хлебов, сколько-то мацы.
Маца не хватит.
Изготовлена. А предлагать вообще ее вынуть.
Не, маца-то она пресная.
Ну, я прошу прощения, да.
Как ты еврейское служение?
Как ты ее удалить? Она, это же кусочек какой-то лежит. Это не просто растворилось во всем тесте. Вот как-то вытащить, изъять, что называется.
Нет, он ссылается на ветхозаветное повеление, которое требовало, чтобы перед Пасхой, еврейской, в доме, хозяин должен это все просмотреть, и если есть что-то квасное, из дома надо в течение, вот за неделю до Пасхи надо все это вычистить, надо удалить.
Квасное,
да, оно как образ греха. Вот удалить это все, удалить. Ну и Павел тоже сравнивая и применяя этот образ, говорит, вот в духовном смысле он говорит теперь. И вы должны вот эту старую закваску очистить старую закваску.
Говорит это, во-первых, по отношению вот к этому случаю, этому человеку.
Да, я вот
ну как бы это все
малая закваска квасится тесто. Да. Потому что вот один человек это сделал, это принимают, допускают, и это может захватывать там еще кого-то. Еще кого-то, да. Как вот было в Откровении, сказано, вот так вторая, третья.
Ну, в мире так все поступают, а нам что? Ну,
среди вас есть, вот там, к одной церкви, среди вас есть, кто не осквернился, они будут ходить со мной одежды. То есть несколько человек из церкви, остальные, вот оно получается вот так.
Так вот, тоже,
это может заквасить всю церковь. Да,
очистить старую закваску, это чего? Радикальный разрыв со старым. Радикальный разрыв со старым.
Саша, это порока лукавства там было написано, да?
А, вот, да, да. Надо дальше читать. Да? Да. Дальше. Ответ надо искать здесь же.
Закваску и порог, 8 стих, да.
А я хотела еще найти его.
Но с опресноками. Опресноками. 8 стих.
Очистить. Вот какой заказ? Порока и лукавства. Порока и лукавства. Это не значит, что я теперь все, оставляю работу, учебу. Все, разрываю, совсем, рву совсем.
Как бы пожертвование делать, если не работать?
Нет, ну дело в том, что вот по истории церкви было и такое. Разрыв радикальный. Радикальный — это значит все. Да мы даже видим по этим первым церквям вот такой разрыв радикальный на первой апостольской церкви. Оставили все, продали все.
Мы в наши времена были.
И ждем прихода Иисуса Христа. Принесли все, сложили вместе над коммуной. В Фессалоникийской церкви то же самое. Бросили все работы. Павел говорит, кто не работает, тот не ест. Да. А чего, Павел, ты говоришь нам, мы Христа ожидаем? Зачем?
Не колеблется.
Да, а Павел говорит, среди вас уже пошло колебание ума, уже, так сказать, шатание ума, что вот оно вот сейчас, поэтому надо все оставлять, надо все бросать. Он говорит, не должно так быть, братья. А некоторые, ну, то, да, я оставил работу, вы теперь обо мне заботьтесь. Это все, да, и сегодня есть, да, заботьтесь, да, вот.
Саш, ну тут вот очистить старую закваску, все-таки, если это к человеку призыв покаяния к неверующему, то было бы, то тогда действительно радикальный разрыв со старым образом жизни.
С греховным образом,
да,
жизни.
Здесь,
с греховным.
Да, здесь вот церкви говорится.
А грехом, то есть порочным образом жизни. Закваска, Люся правильно подметила, вы, народ, обратите на это внимание. Вы сначала не отвечайте, пусть они ответят на эти под вопросы. А вот потом сразу 8 стих. Раз им. Вот. Закваска, оказывается, это разрыв с прежним порочным образом жизни.
Опресники чистоты и истины.
Да.
Опресники, то есть бесквасные вообще.
Да, чистота. А вот научаться жить в истине и в правде.
То есть человек может принести вот этот вот порочный образ жизни в церковь, скажем так.
Мне кажется, об этом...
По порочной привычке.
Да.
И тут речь не идет о том, что я вообще оставил все привычки на то. Вот, я привык обедать в 3 часа. Да?
Нет, но я же не
привык. Завтракать там.
Для верующего человека, для верующего.
Да, я привык умываться по утрам, зубы чистить. Кто-то понял так, что теперь не надо зубы чистить, надо бороду отращивать. Вот. Не бриться надо. Вот.
Об этом написано в Ветхом Завете. Я бы так сказал.
Ничего не делать надо. Вот. А тут висит с порочными привычками.
Которые идут с того мира.
Да. С друзьями, которые влекут тебя к пороку.
с порочными друзьями, потому что если ты с ними не разорвешь, то они так и тебе будут доставать. Вот, и влечь себе к этому пороку. Потому что они сами над порочной, в пороке живут и пребывают.
Здесь, мне кажется, вот Евреям 12 глава. И так укрепить опустившиеся руки, ослабевшие колени, ходите прямо ногами, дабы хромающие не совратилось, а лучше исправилось. Вот тоже.
Да.
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, их не причинил беда, и чтобы им не осквернились многие. Ну вот и так далее.
И вот 11 стих в этой же первоконечном. Я писал вам, не сообщаться с тем, кто называется братом, остается блудником или великолепством.
Ну вот правильно, Алеша, он называет, какие пороки? А какие пороки? Порок какой?
Блудник.
Блуда.
Ну это самый простой, понятный.
Лихоимец, это который... Берет деньги лишние.
Да.
Мытарь, грубо говоря.
Идолослужитель.
Хищники.
Злые речи, злоречивые. Пьяница.
Злоречивые, пьяницы.
А вот хищник, который использует других людей.
Да.
Использует других людей в своих целях.
Да.
Но я бы даже отметил здесь вот такие вещи, как злоречивые. Потому что это не вот просто люди, которые там, я извиняюсь, так очень ругательные слова используют, но это вообще, в принципе, злая речь, что иногда может быть.
Нет, ну если у человека иногда что-то выскакивает еще от прежнего,
да.
Но он это замечает и говорит, Господи, я чувствую.
Но это не ругательные слова, это, в принципе, злая речь. Она может быть не иметь...
Как правило, она сопровождается ругательными выражениями.
Может не иметь ругательных слов, но вот как-то так вот...
Злоречивые.
От избытка сердца, говорят,
да,
уста.
Да.
Знаешь, значит, это сердце не очищенное.
Злоречивые. Вот
злоречие, это внутри.
Дима, злоречивые, оно вот именно на то, вот оно всегда перемежается, на то всегда вплетается туда, вот ругательные слова. Вот, в обязательном порядке. Это придает еще больше, да. Еще больше, так сказать, злость.
Силу этим словам.
Силу этим словам, именно да. Это силы. Же вот.
Получается, вот да. Это слово может быть ругательное, но определенную силу. И слово благодати тоже может иметь определенную силу. Вот. Ну и там, как бы силу, там.
Я помню, ну, в свое время, ну вот. А Ваня Завторник. Угу. Он как бы говорил, на братском сидели, братское служение было, я не помню у кого, по-моему, Оля рассказывала в старом доме еще.
Вы телевизор, что ли?
Нет, он говорил, говорит, братья, я вот...
На первом этаже?
Что-то? Вдруг ко мне, говорит, неожиданно приходят вот эти вот ругательные слова, с мира. Ну, матерные слова.
Что делать?
Да, что делать, говорит, я вообще не могу. Вот как-то, например, это все падает, дух мой падает. Я считаю себя вообще уже не спасенным, это вообще человеком падшим. Ну, там братья сказали, что бывает такое, да, есть, но подсознание где-то еще живо, то вдруг всплывает. Не надо сразу так... падать духом, а надо наоборот этому противостать, надо молить Бога, чтобы Бог дальше продолжал свою очистительную работу. И второй момент, они сказали, это может быть дела дьявольские.
Как искушение.
Да, как искушение. Он,
внешнее
да.
искушение, которое...
Он подсовывает. Просто,
да, он подсовывает, он начинает подсовывать.
Ну,
да, да. И тем самым показать тебе, ну какой ты христианин. Смотри, что у тебя например, творится. Вот братья сказали, что вот это тоже надо иметь в виду, и в этой брани надо понимать, что наша сила Христос, которая позволяет нам устоять в этом, не пасть духом, а наоборот исповедовать Иисуса Христа, что Он мое спасение, и что сам по себе я...
Вот это из себя представляю сам по себе.
Да.
И только Христос может так.
Да.
Если Христос наполнит, то это уже...
Да, не да, 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 да. Поэтому тут тоже такой момент. Надо учитывать. Ну все, мы на этом завершаем. Какие-то будут дополнительные вопросы?
Ну,
пап.
последний вторник, это с 4-5 главам совместно выяснить для себя на эту сторону. Не получилось там, допустим, не хватило времени на что-то, или кто-то на то вот хотел чем-то поделиться, тоже не удалось. Вот дается последний вторник, чтобы там и вопрос задать, и свои находки, свое какое-то, может, Господь прочтение, что-то такое открыл, что раньше было закрыто.
Вопросы по 4 главе, они охватывают только первую половину главы, а с 14 и дальше самое, это как, на додумывание.
Какой 14?
Ну вот, это самое, 13 глава, 13 главе, 4 глава. Стихи упомянутые.
Вот вопрос.
Вопрос до 13 стиха в ключке.
Вот вопрос.
И все. То есть это полглавы.
Да. Полглавы.
Ну, если у кого-то возник вопрос по второй половине, пожалуйста.
То есть это вот как раз вот на 27-е.
Да.
Для особо, как там, желающих углубиться.
Ну, допустим, 16 стих подражайте мне, как я Христу, но тут апостол как раз повторяет то, что он сказал в 6 стихе. И сказал с 1 по 7 стих подражайте Христу. Мы как раз разбирали вот первый стих. Вот, должны разуметь нас как служителей Христовых. А домостроитель же требует, чтобы каждый казался верным. А как это можно сделать? Нет? Подражать, нет? Вот. Христу.
И вот это маленькое домашнее задание на 13 ноября. Выучите наизусть 2 и 20 стих 4 главы.
Да, тоже же.
То есть вот...
Саша, тут вот ты сам ответил на свой вопрос. Что не половина главы взята. Ну, да.
Еще 20 стих.
20 стих выучить наизусть. Да.
Ну, я думаю, многие из нас и так знают эти стихи уже наизусть прямо сейчас.
Ну, может быть, кто-то...
Уж так часто они цитируются.
Вот. И испытаю не слова возгордившихся, а силу.
Нет, 20 стих надо
выучить. Да. 20 и 2.
Ну вот это я как вопрос, можно об этом поразмышлять.
Что?
Как вопрос можно поразмышлять. И испытаю не слова возгордившихся. И испытаю не слова. Я родил вас. Ну не знаю, может быть это к нам не очень относится, да?
Ну, только для основывающих церкви.
Ну, это дается вам простор для того, чтобы вы поставили вопрос еще дополнительно какой-то. А как вы этот стих понимаете?
У вас в семье, например, не только сына или дочь, как